Но Бессонов не мог знать, что привело к данному разговору. Что было толчком, вызвавшим вдруг любопытство Сталина к генералу Власову? Во всех войнах случались предательства, трусость, измены армий, выдача секретных документов. Измена Власова в июне 1942 года не являлась изменой армии, до последнего сражавшейся под деревней Спасская Полесть. Остатки дивизии с боями вырвались из кольца. Измена Власова была трусливым предательством одного генерала, ночью тайно бросившего штаб и пришедшего в занятую немцами деревню Пятница со словами страха и унижения: «Не стреляйте, я генерал Власов». Он спасал свою жизнь, которая с той минуты стала смертью, ибо всякое предательство — это духовная смерть. Но предательство Власова и неудача окруженной армии не на главном направлении не меняли, конечно, положение на всем советско-германском фронте. В то время серьезнейшая опасность была на юге, и Сталин, занятый южными фронтами, где немцы готовились нанести главный удар, не хотел сосредоточивать внимание на событиях под Волховом. Когда же в дни начавшегося большого успеха трех фронтов под Сталинградом, в дни нашего ноябрьского контрнаступления снова мелькнула в разведсводках фамилия генерала Власова, Сталин пережил прежний гнев и, неуспокоенный, представлял, что мог чувствовать теперь Власов там, в тылу у немцев, при сообщении об успехе Красной Армии. И, вернувшись к прошлому походу навязчивых воспоминаний, Сталин ждал, чтобы Бессонов, когда-то знавший бывшего командующего Второй ударной армией по учебе в академии, этот немолодой, отдавший военной службе много лет генерал, определил то заметное в душевных проявлениях изменника, чуть пробивавшиеся в давние годы корешки, которые объяснили бы настоящее Власова. А это Сталин хотел знать твердо. Услышав ответ Бессонова, он по выработанной годами привычке не выказал прямого неудовлетворения, с вялой неспешностью прошел по ковровой дорожке из конца в конец кабинета и оттуда сказал еле разборчивым голосом: «Шагом политическим?» «Да, это политика. Говорят, товарищ Бессонов, что вы иногда высказываете свою особую точку зрения на разные события. Как насчет этих военнопленных, например? Соответствует действительности это мнение о вас?» Ожидая продолжения разговора о Власове, Бессонов не предполагал этого вопроса, и, чуть-чуть передвинув по ковровой дорожке замлевшую ногу, он ощутил вдруг прошедший в груди ветерок и с чувством непривычного для себя состояния начатого крутого, разрушительного падения с высоты, точно сам уже осознанно готовый к роковому исходу, с трудом произнес: «Товарищ Сталин, наверное, обо мне говорят и худшее. Мне известно мнение о том, что у меня плохой характер, и не сомневаюсь, что были жалобы на меня». Сталин разомкнул тяжелые веки, посмотрел с пристальным удивлением и медленно опустил веки. «Почему прямо не отвечаете на вопрос?» — спросил Сталин, внезапно засмеялся беззвучным смехом и, поглаживая большим пальцем зажатую в руке трубку, валко пошевеливая плечами, опять зашагал к письменному столу в конце кабинета. «Вы коммунист, товарищ Бессонов. И ответьте мне, как коммунист. Всегда имели свою точку зрения на разные события?» «Старался иметь, товарищ Сталин, но не всегда удавалось отстаивать ее до конца». Сталин, сощурясь, глядел от стола. Давно привыкнув к бесспорному согласию окружающих со своим мнением, как к норме, он иногда позволял очень немногим из приближенных людей высказывать личное, особое мнение, и ответ Бессонова напомнил ему одного из представителей Ставки, который подчас и раздражал его, и вместе необходимым был своей настойчивой безбоязненной прямотой при решении оперативных вопросов. Но опытная проницательность, изумлявшая всех твердой точностью в оценке обстановки, приучила Сталина верить в безошибочность собственных суждений, и он высказывал их без колебаний. «Понимаю, товарищ Бессонов, ваши сомнения, по-видимому, относились к судьбам некоторых военачальников, которых мы в свое время наказали». «Это только моя точка зрения, товарищ Сталин», — ответил Бессонов, еще ближе придвигаясь к ледяному ветру, губительно подувшему по лицу, по ногам, и, ответив так, поняв, что Сталин заставил его сказать о том, о чем не думал говорить, добавил с поразившим его самого спокойствием. «Эта точка зрения сложилась потому, что мне пришлось служить с некоторыми военачальниками, впоследствии ставшими жертвой клеветы. Я в этом уверен, товарищ Сталин». Сталин положил и оттолкнул в сторону трубку на столе, как нечто постороннее, мешающее ему, заговорил бесстрастно. «Мне известны такого рода сомнения. Борьба — суровая вещь. Но многие из тех, в ком мы тогда сомневались, люди с потенциальной душонкой Власова. Перегибы и ошибки давно исправили. Рокоссовский и Толбухин успешно воюют под Сталинградом». «А как же остальные?» — подумал Бессонов. «Но если бы этот сумасшедший Власов поумнел, порвал с немцами, мы бы его никогда не простили». Разговор этот, видимо, настраивал Сталина на раздражающие, неприятные воспоминания, и, покашляв, он своей мягкой походкой в лишенных малейшего скрипа сапогах, подошел к карте, долго смотрел на подробно нанесенную утреннюю обстановку трех фронтов и, пытаясь переключить мысли в ином направлении, думая об успехе этих трех фронтов под Сталинградом, сказал, сделав отмахивающийся жест: «Все это к слову. А что касается вашего сына, товарищ Бессонов, не будем зачислять его в списки пленных. Будем считать его пропавшим без вести. В дальнейшем наведем подробные справки и сообщим вам. Мой старший сын Яков тоже в начале войны пропал без вести. Так что мы в одинаковом положении, товарищ Бессонов». Сталин хотел добавить еще что-то о своем старшем сыне, но медля передвинул лупу на карте, проговорил совсем другое. «Без задержек вводите в дело свою армию. Желаю вам, товарищ Бессонов, в составе фронта Рокоссовского успешно сжимать и уничтожать группировку Паулюса. Я вам верю после активных действий вашего корпуса под Москвой, товарищ Бессонов. Я это помню. Не пожалею сил, товарищ Сталин. Разрешите идти? Как раз силу-то экономьте. Думал, богатырь вы?» Сталин развел руками, показал предполагаемый размер плеч Бессонова, при этом неожиданно улыбнулся, усы дрогнули, и в этот миг Сталин сам это чувствовал, исчез. Растаял латунно-жесткий холодок в глазах. Его лицо, испещренное мелкими оспинками, стало мягким, домашним, добрым, каким его привык видеть Бессонов на портретах. «Худой вы, товарищ Бессонов». «Это потому, что имеете свою точку зрения? Не язва? Мало, наверное, едите. И вот солдат будете плохо кормить. А это уж непозволительно, хоть со снабжением и не важно под Сталинградом». «Я из госпиталя, товарищ Сталин, но худой был всегда», — ответил Бессонов, увидев эту улыбку Сталина, которая как бы приглашала его забыть в этом разговоре все постороннее, прямо не относящееся к делу. Через 3 часа с военного аэродрома он вылетел на связном самолете в район Сталинграда. Но и в самолете не мог до конца разобраться в сложном впечатлении от 40-минутного разговора с Верховным. На 3-й день после прибытия Бессонова на место, в район развертывания армии, обстановка на юго-западе от Сталинграда решительно изменилась. С 24 по 29 ноября соединения Донского и Сталинградского фронтов вели непрерывные наступательные бои против замкнутой в клещи многотысячной немецкой группировки, ожесточенно сопротивлявшейся, не раз на отдельных участках переходившей в контратаки, но к 1-м числам декабря территория, занятая окруженными войсками, сократилась вдвое, не превышала 70-80 километров с запада на восток и 30-40 километров с севера на юг. Командующий 6-й полевой армией генерал-полковник Паулюс послал срочную радиограмму в ставку Гитлера, требуя разрешения на прорыв из котла при перегруппировке сил на юго-запад. И, рассчитывая на согласие Гитлера, отдал приказ своей армии, а также подчиненной ему 4-й танковой армии, приготовиться к отходу от берегов Волги в направлении Ростова. В течение нескольких дней две эти армии в спешке сжигали все, что невозможно было использовать при прорыве. Запасы летнего офицерского обмундирования, тягачи, автомашины, оставшиеся без горючего, подрывали склады с обременявшим войска имуществом, уничтожали штабные бумаги. В деталях, осведомленные о положении войск через личных представителей, Гитлер колебался, пребывая в состоянии нерешительности, но, учитывая обещание Геринга навести посредством авиации воздушный мост в Сталинград с доставкой по нему до 500 тонн грузов ежедневно, он послал ответную радиограмму Паулюсу, приказывая не оставлять Сталинград, держать круговую оборону, сражаться до последнего солдата. Затем в штаб 6-й полевой армии последовал приказ об операции под кодовым названием «Зимняя гроза», о готовящемся деблокировании, о прорыве к замкнутой группировке Паулюса со стороны Котельникова и Тормосина, группы армии Дон генерал-фельдмаршала Майнштейна, которому были теперь подчинены соединения, развернутые к югу от среднего течения Дона до Астраханских степей, то есть до 30 дивизий, в том числе 6 танковых и 1 моторизованная, переброшенных из Германии, Франции и Польши и с других участков фронта. Это решение Гитлера удерживать Сталинград во что бы то ни стало преследовало одновременно и стратегическую цель – обеспечить отход на Ростов северокавказской группировки немцев, находившейся под угрозой охвата с флангов. 11 декабря, еще раз обсуждая положение в районе Сталинграда, Гитлер приказал Майнштейну нанести деблокирующий удар. На рассвете 12 декабря, создав 3-кратный перевес на узком участке вдоль железной дороги Тихорецк-Котельниково-Сталинград, командующий ударной группой деблокирования генерал-полковник Гот, 2 танковыми дивизиями при массированной поддержке авиации нанес удар в стык 2 армий Сталинградского фронта. Танки устремились в прорыв, к 15 декабря вышли на берег реки Аксай и, форсировав ее, за 3 дня беспрерывных атак продвинулись на 45 километров в направлении к Сталинграду. Нашей разведкой были перехвачены незашифрованные радиограммы Гота в штаб Паулюса. «Держитесь, освобождение близко, мы придем». Положение на юго-западе крайне осложнилось. Ослабленные прежними оборонительными и наступательными боями, наши войска отходили, истекая кровью, с жестоким упорством цепляясь за каждую высоту. На главном направлении были введены все резервы, однако это не смогло существенно изменить сложившегося положения. Армейская группа генерал-полковника Гота усиленная подошедшей 17-й танковой дивизией, продолжала быстро продвигаться к Сталинграду, к окруженной 6-й армии Паулюса, от часа к часу ожидавшей сигнала на прорыв из кольца навстречу танковым дивизиям, деблокирующим ее. В тот момент, когда свежесформированная армия Бессонова начала выгружаться северо-западнее Сталинграда, уже поступили подробные сообщения о начавшемся немецком контрнаступлении на Котельниковском направлении, о кровопролитных боях на рубеже реки Аксай. Вместе с начальником штаба армии генерал-майором Яценко Бессонова срочно вызвали на военный совет фронта, где в то время находился и представитель Ставки. После подробных докладов командующего фронтом и командующих армиями с бесспорной очевидностью стало ясно, что войска Сталинградского фронта, по которому наносился главный удар, не имели достаточных сил противостоять натиску Манштейна, располагавшему на участке прорыва большим численным перевесом. Слушая эти доклады, Бессонов молчал и думал о том, что вводить сейчас его армию в полосе Донского фронта с задачей добивать стиснутую в кольце группировку Паулюса было бы нерассчитанным действием, рискованным шагом в момент нависшей угрозы на юге. И когда представитель Ставки обратился к нему с предложением взять его хорошо оснащенную армию с Донского фронта и перегруппировать на юго-запад против ударной группы Манштейна, где решалась судьба операции, он, мысленно готовый к этому, помедлив, ответил, что другого решения пока не видит. Но, ответив так, Бессонов тотчас же попросил усилить свою армию, еще не обстрелянную, не побывавшую в боях, танковым или механизированным корпусом. Генерал-майор Яценко опасливо посмотрел на него, и Бессонов про себя отметил, что начальник штаба, его он пока мало знал, весьма встревожен по новому скорректированной задачей армии, которую так легко и, казалось, почти безоговорочно взял на себя только что прибывший командующий. Представитель Ставки заявил, что немедленно будет звонить Сталину, что надеется получить согласие на предложение военного совета взять армию Бессонова у Донского фронта и перебросить ее на чрезвычайное Котельниковское направление с целью остановить и разгромить Манштейна на пути к Сталинграду. Бессонов услышал торопящее слово «разгромить» и подумал, что на первом этапе даже реализованная возможность остановить уже равносильно выигранной операции. Ставка без промедления дала согласие, и армия Бессонова форсированным маршем, без остановок, без привалов, без отдыха, двинулась с севера на юг, на рубеж реки Мышкова, последний естественный рубеж, за которым перед немецкими танками открывалась гладко ровная степь до самого Сталинграда. Глава 7. В 3:00 ночи после утомительной езды по заледенелым степным дорогам, забитым колоннами войск, машина Бессонова въехала в полуразрушенную, нигде ни единого огонька, станицу в глубокой балке, где расположился новый командный пункт армии. За околицей на перекрестке сразу мигнул красный лучик ручного фонарика. Три затемневшие впереди фигуры вышли на середину дороги. Это был патруль. Майор Божичко вылез и, кратко переговорив со старшим из патруля, доложил чрезмерно бодро. «Четвертый дом направо. Уже устроились. Все службы здесь, товарищ генерал». Возле крыльца штаба Бессонов, разминая затекшие ноги, немного походил, вдыхая крепкий морозный воздух, смешанный с тепловатым горьким ароматом кизячного дымка, поглядел в небо. Вызвездило крупно. Дрожали, разгораясь, яркие созвездия в черных декабрьских высотах. Завивающимися змейками сносило с крыши колкую снежную пыль. Ветер звенел в сиротливо голых кукурузных стеблях, темными островками торчавших в огородах из сугробов, а где-то слева, на юге, глухо погромыхивала, приближаясь и стихая, как будто земля покачивалась на воздушных весах. Потом Бессонов услышал завывание автомашин на улочках станицы, отголоски команд, переклички связистов на дороге, протягивающих провод, скрип повозок в темноте. Донесся простуженный, распекающий говорок от соседнего дома. Видимо, старшина из хозяйственной роты отчитывал нерадивого полусонного повара. Все было знакомо, внешне все выглядело так, как бывает при размещении любого крупного штаба. Но в то же время Бессонов ловил себя на мысли, что сейчас многие из этих людей, отдававших распоряжение по службе, делавших свою обычную работу, озабоченных лишь удобством размещения, совсем не предполагали степени опасности, надвигающейся со стороны этого погромыхивания на юге. «Слышите, Петр Александрович», — сказал Веснин, покрякивая на холоде, протирая носовым платком стекла очков, — «и ночью жмут. Очень торопятся. По-моему, на юге небо светлей. Все там горит, наверное». «Именно торопятся», — ответил Бессонов, и мимо часового взошел на забеленное снежком крыльцо. В доме, где разместился начальник штаба, было до жаркой духоты натоплено, пахло овчинами, деревом и почему-то теплым конопляным маслом. В большой комнате с тщательно занавешенными окнами ярким белым накалом горели аккумуляторные лампочки. Под ними возле карты и за столом сидели на деревянных лавках, вызванные генералом Яценко, начальники отделов и служб. И Бессонова удивило, что были они в полушубках, в шапках, словно подчеркивая тем некую нервозность, которую он не хотел видеть на своем капе. Было накурено, синие пласты дыма плавали над столом, совещание шло к концу. Грузный генерал-майор Яценко с гладко выбритой, несмотря на зиму, крупной головой, очень заметной внушительной физической прочностью, басовито подал команду при виде Бессонова. Все встали, вытянулись, пряча поспешно папиросы. Знали, что новый командующий не курит, не выносит табачного дыма. Бессонов, никому не пожимая руки, поздоровался, снимая полушубок, недовольно проговорил: «В этой комнате попросил бы не курить, не дурманить головы, и хотел бы, чтобы, входя в штаб, командиры снимали шинели и полушубки. Не сомневаюсь, что так будет удобней. Если не помешал совещанию, прошу всех незамедлительно приступить к своим обязанностям». «Прямо паровозы», — сказал Веснин, потирая руки, покачиваясь на длинных своих ногах, «дым коромыслом. Что с ними сделаешь? Дымят и дымят, чертяки. Может, проветрить помещение, Петр Александрович?» — забасил Яценко, когда несколько командиров вышли, и повернул выбритую голову к занавешенным окнам. Он сам не курил, обладал завидным, несокрушимым здоровьем и всегда погруженный в бесконечные штабные заботы, к подчиненным был настроен снисходительно, в быту многое отечески прощал им, как нашалившим детям. «Не сейчас», — остановил Бессонов, и ладонью, пригладив редкие, сидеющие, зачесанные на бок волосы, кивнул. «Прошу к карте. Думаю, лучше сесть». Все, кто остался в комнате, сели поближе к карте. Бессонов прислонил палочку к краю стола. Все глядели не на Яценко со значительным видом готового докладывать и не на карту с последними данными, а на лицо Бессонова, болезненное, сухое, невольно сравнивая его с лицом Веснина, приятно розовым, моложавым, командующий армией и член военного совета, внешне разительно отличались друг от друга. «Прошу», — сказал Бессонов. «Из-за запрета пользоваться рациями связь с корпусами оставляет желать лучшего. Донесение только через офицеров связи, товарищ командующий», — заговорил Яценко, и в маленьких умных глазах его Бессонов не отметил прежнего вопроса и удивления, какое было тогда на военном совете фронта. Теперь в них как бы отразилось лишь то, что было связано с организационными усилиями, с лихорадочной переброской 4 полных корпусов на 200 километров с севера на юг. 2 часа назад армия занимала следующее положение. Генерал Яценко положил большую руку на карту, плоские широкие ногти аккуратно острижены, чисты, и весь он был аккуратен, умыт, выбрит с педантичной чистоплотностью кадрового военного. Доклад его тоже был педантично четок. Голос густо звучал, вроде бы со вкусом называя номера корпусов и дивизий. 3-й гвардейский стрелковый корпус вышел в район развертывания на рубеж реки Мышково и занимает оборону. 7-й корпус на марше. С наступлением темноты, надеюсь, без осложнений, прибудет в район сосредоточения. Крайне тяжелое положение сложилось в механизированном корпусе, товарищ командующий. И Яценко стал медленно багроветь, как если бы он, любивший четкость исполнения, вновь пережил неприятное, бедственное донесение из мехкорпуса. Кончилось горючее на марше. Тягачи и машины с боеприпасами застряли на 40-м километре. «Мною даны 2 телеграммы командующему фронтом». Яценко без запинки, но со значительным нажимом по памяти воспроизвел текст этих 2 телеграмм, затем из-под лобья бросил на Бессонова уже знакомый тому выжидательно испытующий взгляд. Однако Бессонов не счел нужным ничего уточнять, не изменил выражение неподвижного худого лица, не выказал удивления по поводу тревожно-решительного тона телеграмм. Он рассеянно рассматривал карту на столе. Веснин же вдруг блеснул стеклами очков и подсказал: «И насчет бы продовольствия, Семен Иванович, на этом адском морозе без горячего варева и положенной солдату водки в сосульку превратишься, пальцем не пошевелишь». «Об этом не говорю», — ответил с досадой Яценко. «В дивизиях есть случаи обморожения». «Ясно», — сказал Бессонов. Все, о чем докладывал начальник штаба, совпадало с тем, что сам он видел утром и днем на дорогах движения армии. Но не эти осложнения волновали сейчас Бессонова. Он по опыту верил в так называемое второе дыхание войск при форсированных перебросках на большие расстояния. Гораздо больше беспокоило его осложненное положение одной из дивизий соседней армии, ожесточенно оборонявшейся несколько суток и вконец измотанной немецкими танковыми атаками. Обстановка там была известна ему не только по несвязным ответам того контуженного страхом танкиста. От стойкости или гибели этой дивизии, из последних сил сдерживающей исступленный неистовый натиск немцев, в прямой зависимости было так нужное Бессонову время для подхода и развертывания всей армии на рубеже реки Мышково, последней преграды на пути немцев к окруженной группировке в районе Сталинграда. Прервав доклад Яценко лаконичным «ясно», Бессонов взглянул на начальника разведотдела полковника Дергачева, довольно молодого, с тонкими, сросшимися на переносице бровями, что придавало ему не по годам суровый, независимый вид, и спросил с интонацией ожидания неудовлетворительных новостей. Что нового может сказать разведка? «Положение к вечеру, товарищ командующий», — заговорил полковник Дергачев тоном, который действительно не обещал ничего обнадеживающего. «На правом фланге соседней армии немцы ввели в бой свежую танковую дивизию, в составе которой до батальона тяжелых танков новой модели «Тигр». По показаниям пленного офицера, захваченного вчера, и по другим данным, в деблокирующем ударе действует более 10 дивизий, в том числе 2 танковые. Соседняя армия не в силах сдержать этого натиска». «Не в силах», — повторил Бессонов. «У правого соседа положение не лучше, если не хуже», — Петр Александрович, засопев, добавил Яценко в наступившей тишине. «Кавалерийский корпус понес огромные потери и отошел. Создается впечатление, товарищ командующий, что немцы будут наносить главный удар по правому крылу нашей армии». Здесь кратчайшее расстояние до Сталинграда. Бессонов со скрытым интересом поглядел на Яценко, сосредоточив внимание на его старомодно выбритой наголо голове. Распространено было среди командиров до войны. Этот грузный, опрятный генерал на первый взгляд совсем не производил впечатления толкового и грамотного начштаба, может быть, из-за своей грубоватой внешности, густого старшинского баса. Кроме того, Бессонова раздражал исходивший от Яценко резкий запах тройного одеколона. «Правильно», — подавляя настороженность к начальнику штаба, подумал Бессонов. «Именно по правому флангу наиболее вероятен удар». «Да, отсюда Манштейну едва ли 40 километров до окруженной группировки», — подтвердил вслух свою мысль Бессонов. И подумал затем, если прорвутся здесь, пробьют коридор к окруженной группировке, 2-3 дня боев, и обстановка в районе Сталинграда изменится в пользу немцев. Что же тогда? Но эту мысль он не высказал вслух. Последний вопрос даже самому себе он задал, пожалуй, впервые. Все ждали за столом в том напряженном угадывании какого-то действия Бессонова, как почти всегда бывает, когда в крупном штабе появляется новый, наделенный полнотой власти человек, еще раскованный в своих решениях, не связанный еще ни с чьим мнением. А Бессонов с выражением глубокой усталости глядел на карту, испещренную знаками обстановки, ярко и уютно освещенную аккумуляторными лампочками, и, выслушав доклад начальника штаба, молчал, продолжая думать о возможном соотношении сил на направлении предполагаемого удара. «Если 3-4 немецкие танковые дивизии прорвут оборону на Мышковой раньше, чем мы успеем подойти и развернуть свою армию на правом берегу, они сомнут и нас. Это тоже очевидно». Но вслух он не сказал этого, ибо бессмысленно было говорить о том, что понимали, вероятно, в эту минуту все за столом. Бессонов поднял голову. В просторной комнате по-прежнему было тихо. Тоненько дребезжали стекла от проходивших под занавешенными окнами штабных машин. Ветер с вольным степным гулом проносился по крыше. Маскировочные занавеси окон едва заметно шевелились на сквознячках. В углу над лавками поблескивал закопченный и древний лик иконы, как скорбная от века память о человеческих ошибках, войнах, поисках истины и страданиях. Этот лик какого-то святого, темнеющий над любовно вышитыми кем-то и повешенными крест-накрест белыми холщовыми рушниками, искоса печально глядел в свет аккумуляторных ламп. И Бессонов, чуть усмехнувшись, неожиданно подумал, «А ты-то что знаешь, святой? Где она, истина? В добре? А, в добре! В благости, прощении и любви? К кому? Что ты знаешь обо мне, о моем сыне, о Манштейне что знаешь, о его танковых дивизиях? Если бы я веровал, я помолился бы, конечно, на коленях попросил совета и помощи. Но я не верую в Бога и в чудеса не верю. 400 немецких танков — вот тебе истина. И эта истина положена на чашу весов. Опасная тяжесть на весах добра и зла. От этого теперь зависит многое. Четырехмесячная оборона Сталинграда, наше контрнаступление, окружение немецких армий. И это истина, как и то, что немцы извне начали контрнаступление. Но чашу весов еще нужно тронуть. Хватит ли у меня на это сил? Молчание за столом гнетуще затягивалось. Никто первым не решался нарушить его. начальник штаба Яценко, вопрошающе поглядывал на дверь во вторую половину дома, где гудели зумеры, то и дело отвечали по телефонам голоса адъютантов. Генерал Яценко не вставал, сидел грузно, прямо, потом носовым платком обтер бритую голову и снова озабоченно скосился на дверь. Веснин в задумчивости играл на столе коробкой папирос и, поймав на иконе странный текучий взгляд Бессонова, который становился все неприязненнее, все жестче, подумал, мучаясь любопытством, что не пожалел бы ничего, чтобы узнать, о чем думает сейчас командующий. Бессонов, в свою очередь перехватив внимание Веснина, подумал, что этот довольно молодой, приятный на вид член военного совета чересчур уж заинтересованно откровенно наблюдает за ним. И спросил не о том, о чем хотел спросить в первую очередь. Готова связь со штабом фронта? Будет готова через полтора часа. Я имею в виду проводную связь, заверил Яценко и притронулся ладонью к ручным часам. Все будет точно, товарищ командующий. Начальник связи у нас человек пунктуальный. Мне нужна эта точность, начальник штаба. Бессонов встал. Только точность. Только. Опираясь на палочку, он сделал несколько шагов по комнате, и в эти секунды ему вспомнились хозяйски медленные, развалистые шаги Сталина по красной ковровой дорожке около огромного стола в огромном кабинете, его еле слышное перхание, покашливание и весь тот 40-минутный разговор в ставке. С испариной на висках Бессонов остановился в углу комнаты. «Что это? Как гипноз?» «Не могу никак отойти от этого», — подумал он, раздражаясь на себя, и некоторое время стоял спиной ко всем, упорно разглядывая вышитые холщовые рушники, висящие под иконой. «Вот что», — поворачиваясь, произнес Бессонов оттуда, из угла, нащупывая встречный взгляд Яценко и стараясь говорить спокойно. «Немедленно». Передайте распоряжение командиру механизированного корпуса. Ни минуты не ждать горючего. Загружать боеприпасами способные двигаться машины и танки. Все наши свободные машины из штаба, из тылов в корпус. Передать начальнику артснабжения и командиру корпуса. Если через 2 часа бригады с полным боекомплектом не выйдут на заданный рубеж, буду расценивать это как неспособность справляться со своими обязанностями. «Да, я так и предполагал. Начинает брать армию в руки», — подумал Веснин, вслушиваясь в скрипучий голос Бессонова. «Так вот он сразу как...» «Второе», — продолжал Бессонов, и подошел к столу, глядя на командующего артиллерией генерала Ламидзе, намереваясь произнести фразу: «К сожалению, перевеса ни в авиации, ни в танках на нашем участке пока нет. Будем рады довольствоваться тем, что артиллерии, слава богу, достаточно». Назойливую фразу, не выходившую из головы, но вслух высказал другое. «Думаю, стоит изменить первоначальный план артиллерийской обороны. Всю артиллерию, за исключением корпусной, желательно поставить на прямую наводку, в боевые порядки пехоты и выбивать танки. Главное — выбивать у них танки. Свои танки введем в бой лишь в кризисный момент, а до этого будем беречь их, как зеницу ока». «Понял, товарищ командующий», — сказал Яценко. «А вы как, генерал?» Командующий артиллерией, 40-летний черноволосый красавец генерал-майор Ламидзе, украдкой рисовавший в блокноте женские профили с полуоткрытыми губками и вздернутыми носиками, захлопнул блокнот, поднял на Бессонова быстрые горячие глаза, сказал: «Товарищ командующий, не останемся ли таким образом без артиллерии после первого боя? Хочу напомнить, гаубицы против танков недостаточно эффективны. По скорострельности, конечно, уступают противотанковым пушкам. Был приказ поставить на прямую наводку 76-миллиметровой батареи. Бессонов посмотрел на Ломидзе внимательно, чуть удивленный его возражением. «Знаю, чем мы рискуем. Но лучше остаться без единого орудия, генерал Ломидзе, чем драпать». Он намеренно употребил это жаргонное, особо яркое солдатское слово. «Чем драпать вместе с артиллерией до Сталинграда». Поэтому повторяю. Выбивать всеми средствами, уничтожать танки, основную ударную силу немцев. Не дать ни одному прорваться к Сталинграду. Не дать им поднять головы. Известно ли вам ликование немцев в котле после того, как Манштейн перешел в контрнаступление? Там ждут. Ждут с часу на час прорыва кольца. Нам же ежеминутно помнить надо, что это не новичок, а весьма многоопытный генерал. Прошу всех усвоить, в уничтожении танков вижу главную задачу армии на первом этапе боев. Вопросы? Вопросов не было. «Все ясно, Петр Александрович», — сказал Веснин, несколько смягчая накал бессоновского объяснения. «Немцы не те», — пробормотал Ломидзе. «Не прорвутся, товарищ командующий». «Немцы еще те», — возразил Бессонов и поморщился. «Прошу вас, генерал, забыть про квасное шапкозакидательство. С позволения сказать, теория эта давно устарела». Ломидзе снова раскрыл блокнот, мрачно зачеркал в нем остро отточенным карандашом. Сидевший рядом Веснин, повеселев, увидел, к женскому профилю командующей артиллерии пририсовал пышные усы, затем бороду, в ней длинную папиросу с курчавым дымком, потом крупно написал под рисунком. «Знаю, что он прав, но очень уж... Скажите, товарищ член военного совета, чего он нас мучает? Сам не курит, другим не разрешает. Женский монастырь, что ли?» Веснин улыбнулся, подтянул ближе блокнот Ломидзе, на краю листа прямым мелким почерком написал: «Будем отвыкать, сам до потери сознания хочу курить». И тотчас же в ответ из-под острого грифеля Ломидзе поползли косые буквы и сложились короткие слова: «Нет уж, к Богу». Бессонов, слегка прихрамывая, шагал по комнате, сделав вид, что не заметил этой переписки. «Хотел бы знать, поймем ли мы друг друга до конца?» — спросил он себя и, уперев палочку в пол, задержался подле тихо и скромно сидевшего не за столом, а в углу комнаты начальника контрразведки армии полковника Осина, широкого в кости, белокурого, курчавого, с серьезным, почтительным лицом. Закинув ногу на ногу, Осин тоже что-то записывал в блокноте, положенном на обтянутое бриджами колено. Он ни разу не оторвался от блокнота, не произнес ни единого слова, не изменил позы, и Бессонов подумал: «А этот полковник каков?» «Майор Божичка», — позвал командующий. Дверь во вторую половину дома, где зумерили телефоны, раскрылась, и Божичка вошел энергично. В глазах его еще таял смех после только что рассказанного в той комнате анекдота. Майор стукнул на пороге валенком о валенок. «Слушаю, товарищ командующий». «Машину». «Товарищ генерал», — заговорил Божичка, не без настойчивости, имея неотъемлемое право адъютанта заботиться о командующем. «Обед готов? Пельмени вы заказывали. Это 10 минут». «А майор неплохо придумал», — сказал Веснин и проворно поднялся, обратив свое приятное розовое подвижное лицо к Божичке. «Я за. Пожалуй, не отказался бы и от рюмки с мороза. Прекрасная идея, Петр Александрович». Бессонов с сухой вежливостью отклонил предложение. «Благодарю. Буду голоден. Не постесняюсь пообедать и в дивизии Деева». Перекладывая палочку из руки в руку, он надел поданный адъютантом полушубок и, застегиваясь, обратился к Яценко. «Согласен с вами, что главный удар они нанесут на правом фланге. Это не вызывает сомнения. Я на НП Деева. Туда прошу и докладывать обо всем существенном. Все проводили командующего до двери, а генерал Яценко переступил порог темных холодных сеней. Здесь не было видно лица его, лишь в холодке ощутимо запахло тройным одеколоном, и Бессонову почудилось, что начальник штаба, прощаясь, хочет пожать ему руку в знак солидарности, но не решается. «Будем надеяться», — сказал Бессонов, и, коротко обменявшись с Яценко рукопожатием, вышел на улицу. Ветренная декабрьская ночь чернела над степью с рассыпанными по чистому небу созвездиями. Уже подходя к темневшей на дороге машине, Бессонов услышал хлопанье двери за спиной, похрупывание снега и полуобернулся, надеясь увидеть начальника штаба, недосказавшего что-то. Но это был Веснин. Вышагивая цапельно длинными ногами, он подошел к Бессонову, сказал с некоторым замешательством: «Петр Александрович, шут с ними, с пельменями. Разреши присоединиться. Не возражаешь, если я с тобой на НП?»
«Не понимаю. Член военного совета не обязан, как я знаю, спрашивать разрешение у командующего, где находиться. Сам волен решать».
Веснин рассмеялся.
«Петр Александрович, ты огорошиваешь меня своей, прости, прямотой. Что я должен ответить?»
«А вот что». Бессонов отвел Веснина от машины в сторону. «Хочу задать еще один очень прямой вопрос. Как коммунист коммунисту? Если тебе, Виталий Исаевич, кто-то посоветовал присматривать за новым командующим, как за малым дитятью, особенно при вступлении в должность, то отношения наши грозят осложнениями. С трудом будем терпеть друг друга». Он помолчал, и Веснин не перебивал его. «Если же это не так, готов немедленно извиниться за вышесказанное».
«Петр Александрович», — Веснин даже сдернул очки, с грустным вниманием глядя близорукими глазами, «спасибо за откровенность, но заявляю тоже совершенно искренне. Если бы кто-то попытался насторожить мое внимание в твою сторону, я послал бы этого дурака к чертовой матери, если не дальше. Больше добавить ничего не могу».
«Благодарю», — усмехнулся Бессонов.
«Извини за этот разговор».
«Напротив», — сказал Веснин, — «я хотел бы, чтобы у нас нашлось время поговорить более обстоятельно. Только не в машине, конечно».
«В дивизии поговорим», — пообещал Бессонов и суховато добавил: «разумеется, если немцы позволят».
Глава 8. В 3:00 ночи дивизия полковника Деева, завершив 200-километровый марш, вышла в заданный район на северный берег реки Мышково и без отдыха стала занимать оборону, вгрызаться в мерзлую землю, твердую, как железо. Теперь все уже знали, с какой целью занимался этот рубеж, представлявшийся в воображении последним барьером перед Сталинградом. Тяжкое погромыхивание отдаленного боя, доносившегося спереди, накалилось в 4:00 ночи. Небо на юге посветлело, розовый сегмент, прижатый темнотой к горизонту. В коротких затишьях в той стороне, откуда приближалось невидимое, неизвестное, слышны были на занимаемом рубеже скрежет лопат в звонком каменном грунте, тупые удары кирок, команды, фырканье лошадей, 2 стрелковых батальона, 3 батареи артполка и отдельный противотанковый дивизион были выдвинуты, переброшены через реку по единственному мосту, соединявшему станицу, и закреплялись впереди главных сил дивизии, окапывались здесь. В охватившем всех возбуждении люди, то и дело матерясь, глядели на зарево, потом на северный берег, на пятна домов по бугру, на деревянный мост, по которому шли запоздалые орудия артполка. Река Мышково, разделявшая станицу, лежала внизу, синее под звездами. Снег густым дымом сдувало с высоких ее берегов, Поземка жгутами скользила, неслась по льду, обвивая впаянные в лед свои моста. Батарея лейтенанта Дроздовского, поставленная на прямую наводку позади боевого охранения, зарывалась в землю на самом берегу реки, и спустя 3 часа изнурительной работы орудия были вкопаны на 1,5 лопатных штыка. Лейтенант Кузнецов, горячий, мокрый от пота, сначала испытывал азартное чувство какой-то одержимой поспешности, как испытывали это и все, слушая заглушенные расстоянием обвальные раскаты в стороне светлого сегмента неба. Каждый понимал, что бой приближается, неумолимо идет оттуда, и, не успев окопаться без защиты земли, останешься на заснеженном берегу раздетым. А лопаты не брали прокаленную холодами почву. Сильные удары кирок выдалбливали лунки, клевали землю, брызгая крепкими, как кремень, осколками. По берегу дул низовой ветер, шевелились в мутно-белой мгле фигуры солдат-артиллеристов и соседей-пехотинцев. Между ними темнели щиты орудий. Мороз, усилившийся к ночи, затруднял дыхание, не было возможности разговаривать. Дышали с хрипом. Иний мгновенно садился плотным налетом на потные лица, литком залеплял веки, едва лишь кто-нибудь прекращал на минуту работу. Неутолимо хотелось пить. Сгребали с брустверов пригоршнями уплотненный осколками земли снег. Жевали его. Пресная влага леденила горло, скрипела на зубах. Обливаясь потом, лейтенант Кузнецов безостановочно бил киркой в землю. Он никак не мог остановиться. По мокрому телу, под прилипшей к спине гимнастеркой, шершавыми змейками полз озноб. Кузнецов с жадностью глотал снег, но пересыхало во рту и мучила непрерывная мысль о чистой, пахучей, колодезной воде, которую хотелось, задохнувшись, пить из железного ведра, окунув подбородок в холод. «Много вы больно снега-то глотаете, товарищ лейтенант?» — робко заметил Чибисов, неуклюже подгребая совковой лопатой за киркой Кузнецова. «Грудь бы не застудить. Снег — обман один, видимость одна». «Ни черта!» — выдохнул Кузнецов и позвал. «Уханов!» Старший сержант Уханов, без шинели, в одном ватнике, с горловым хеканьем, долбивший вместе с наводчиком Нечаевым ровики, откинул кирку, спрыгнул на еще мелкую огневую позицию. «Как идет, товарищ лейтенант?» «Влезаем в земной шар полегоньку». Он дышал убыстренно, разгоряченной работой, пахло от него крепким здоровым потом, поблескивало влажное лицо. «Неплохо было бы, — выговорил Кузнецов, — послать кого-нибудь к реке, прорубь найти и пару котелков с водой сюда». «Придумано законно, — согласился Уханов, рукавом размазывая по щекам пот. — А то весь снег вокруг огневых сожрут дьяволы, маскировать нечем будет». «Ну, кто тут деревенский мастер по прорубям? Ты, Чибисов, давай вниз, ломик возьми». «Смогу я, смогу. Что ж, возле реки да без воды. Сейчас я, товарищ лейтенант, все напьемся», — зачастил певучий Чибисов, и это охотливое его согласие было замечено всеми на огневой. «А почему это Чибисов? Этот не в ту сторону еще лупанет», — сказал кто-то, сомнительно хохотнув. — «Ориентиры знает?» — «Замолол, Емеля. Соображай». — «Нет, я и говорю. Прямо ловит команду в тыл». Однако Чибисов взял ломик, вскарабкался на бруствер, молча заковылял к орудию за котелками. — «Хитер, мужик. Аж пробы негде ставить». Опять хохотнул кто-то. — «Работать волос не ворохнется. Жрать — вся голова трясется». «Ничего, напали. Сами пить не хотите?» «Что, Чибисов, жену у вас увел никак? Он мужик старательный, мухи не обидит». «Зашумели». «Ша, славяне!» — прикрикнул Уханов. «Не трогать мне Чибисова. А ты лучше про лошадей, Рубин, соображай. Это для тебя поинтересней». Перекура не было, долби, иначе он нас тут как клопов передавит. Или повторить?
Все вновь заработали на огневой, заскрежетали лопатами, с тупой однообразностью забили кирками в звеневший грунт. Кузнецов поднял с земли свою кирку, но тут же выпустил ее и вышел на бруствер, глядя на свет зарева, левее редких и темных домов пустой станицы, вмерзшей в синеватость ночи. —
Подойди, Уханов, — сказал Кузнецов. — Слышишь что-нибудь?
— А что, лейтенант?
— Послушай.
Тишина странная, почти мертвенная, широкими волнами распространялась от зарева. Ни гула, ни единого орудийного раската не доносилось оттуда. В этом непонятном наступившем безмолвии громче и четче стали выделяться звуки лопат, кирок, отдаленные голоса пехотинцев, окапывающихся в степи, и подвывание артиллерийских машин на высотах сзади, на том берегу, где занимала оборону дивизия.
«Кажется, затихло», — проговорил Кузнецов. «Или остановили, или немцы прорвали».
«А справа?» — спросил Уханов. «Тоже что-то?»
Далеко по горизонту, правее зарева, прямо над крышами южнобережной части станицы, прорезалось второе сегментное свечение в небе, и беззвучно вспыхивали круглыми зарницами, снизу упираясь в низкие облака, скользящие красноватые светы. Но и там стояло тяжелое безмолвие.
«Похоже на ракеты», — сказал Кузнецов.
«Похоже», — согласился Уханов. «Вроде прорвали. Правее, прямо перед нами».
«Вовсю жмут к Сталинграду, лейтенант. Вот что ясно. Хотят своих из колечка вырвать и снова крылышки расправить.
Пожалуй».
Кто-то сказал за спиной с веселым удивлением: «Братцы, а что так тихо стало? Отошел никак немец. Небо осветил, а тихо. Стало, передумал прорываться. Понимаешь, нет?»
«Ну, прямо. Отошел.
Криво. Может, проскидали генералы у Гитлера мозгами, решили отменить пока?»
«Вот он тебе даст», — проскидали мозгами. «Пуговиц не соберешь», — заключил въедливо злой голос.
«На ширинке ни одной не останется. Работай, кореши, долби, зубами вгрызайся. Давай!»